Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Одна из первых проповедей на нашем сайте – это проповедь на тему «Важность молитвы». А кто из вас знакомился и изучал эту проповедь, тот должен действительно понять, насколько важно и как высоко ценит наш Господь Иисус молитвы своих искупленных. На основании данной проповеди вы должны понять, что не от нечего делать Святой Дух сообщает нам в послании Ефесянам о таком важном и высоком положении детей Божьих, как читаем в послании Ефесянам глава 2, стихи с 4 по 6. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Какое это для нас, детей Божьих, радостное сообщение, что Бог, наш Небесный Отец, нас так любит. По своей великой любви и милости Он оживотворил и воскресил нас со Христом, и во Христе Иисусе посадил нас уже сегодня на небесах. А для чего Он оказывает нам такую честь, что при рождении свыше в Духе садит нас в Своем Сыне на небесах одесную Себя? Чтобы мы вместе со Христом осуществляли руководство при строительстве Его Церкви, чтобы вместе с Ним принимали участие при решении всевозможных вопросов внутри Его Церкви. Вы когда-нибудь задумывались о том, какую власть дал нам при этом наш Небесный Отец? И вы дальше думаете, каким образом мы должны осуществлять эту великую власть? Посредством наших молитв, при вашем добросовестном служении Господу Иисусу, при вашем усердии в этом ответственном труде, вы могли уже ознакомиться с последней моей проповедью под названием «Отступники». Таких детей Божьих, которые мало и редко молятся, Святой Дух не зря характеризует в этой проповеди отступниками. Поэтому сейчас, перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, когда большинство детей Божьих по праву получают титул отступников, то молитву добросовестных и послушных детей Божьих Господь Иисус возводит в самую высокую степень, а сатана прекрасно знает важность молитвы искупленных. Поэтому он стремится всевозможными средствами и действиями помешать нашим молитвам. Господь Иисус показал нам это уже в книге Даниила в главах 9 и 10. И сегодня, посредством данной проповеди, Он желает заострить наше внимание на этих противодействиях и помехах, которые сатана не только при Данииле, но наипаче сегодня стремится воздвигать на пути наших молитв. Поэтому обратимся теперь к книге Даниила, глава 10, и прочтем стихи с 10 по 13. «И услышал я глас слов Его, слов Иисуса, о котором сказано в стихах 5 и 6. И как только услышал глас слов Его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих. И сказал он мне: Даниил, муж возлюбленный, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. К Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». То есть пришел бы немедленно, но князь царства персидского, князь сатаны, ответственный над Персией, стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я стал там при царях персидских ненужным. Весь этот текст и вообще вся книга пророка Даниила, которую по праву называют откровением Ветхого Завета, до глубины сердца волнует и радует меня своими чрезвычайными пророчествами, которые в ближайшем будущем должны прийти в исполнение. Но прежде чем приступить к рассмотрению данного места Писания, который возьмем за наш главный текст, мы займемся немного рассмотрением личности Даниила, этого возлюбленного Божьего мужа. Посмотрим, почему Бог так высоко ценит Даниила, оказывает ему очень глубокое доверие и дает ему такие откровения, которые в истории человечества имеют несравненно важное значение. Имя Даниил, которое правильно читается как Даниэль, означает «мой судья Бог», потому что слог «эль» означает на еврейском языке «бог». А имя Даниил встречается в Библии 72 раза, что означает «сущность Бога». Поэтому обратимся теперь к книге Даниила и в главе 1 прочтем стихи с 6 по 20. Читаю этот текст. «Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом, Мисаилом Мисахом и Азарию Авденаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновною перед царем». Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амелсар убрал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще особенно даровал разуметь и всякие видения и сны, потому что с Даниилом Бог имел особое намерение. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле, в котором требовалось мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Как видим, Бог избрал богобоязненного и послушного Даниила своим сосудом, потому что имел намерение через него прославиться. Для этого Бог оснастил Даниила всеми необходимыми дарами и дал ему чрезвычайные откровения. То, что мы находим в книге Даниила с точки зрения пророчества, так важно, что со стороны критиков Библии было много попыток перенести возникновение книги Даниила на более поздний срок, потому что предсказания в ней настолько точны, что они думали, что эти сообщения могли быть написаны лишь тогда, когда они уже совершились. Но при этом эти люди замыкаются для ясного Божьего свидетельства. Бог уже показал людям в своем слове, что Он является единым Богом, который сообщает им о будущем. Так Он говорит в книге пророка Исаии, в главе 46, стихи 9 и 10. «Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо Я Бог». И нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. А также в Исаии в главе 42, стихи 8 и 9. Я Господь, это мое имя. И не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. С самого начала Бог дал свои пророчества, с самого начала сообщил о том, что будет в конце». А самое первое пророчество было сказано пророком Енохом. О высказывании Еноха мы читаем в послании Иуды. Через Еноха Господь сообщил нам о своем втором пришествии для суда. Читаю стихи 14 и 15. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Мы можем только поражаться Слову Божьему, если вникнем в то, что сообщил здесь Енох, седьмой от Адама. Какое огромное пространство времени охватывает это пророческое высказывание. А оно, как мы знаем, до сегодняшнего дня еще не исполнилось. Библейское пророчество является ключом к пониманию прошлого, настоящего и будущего. Две главные темы пророчества красной нитью постоянно пронизывают все содержание Библии. Первая тема – это Израиль, вторая тема – это Мессия, который пришел в этот мир к Израилю и через Израиль для спасения всех людей мира. Вокруг этих двух центральных тем вращаются почти все остальные пророчества, и весь их смысл расположен вокруг этих двух тем. Идет ли речь о восхищении Церкви, Антихристе с его будущим мировым господством и мировой религией, или о пришествии Иисуса, или о другом пророческом событии? Благодаря этим пророчествам Библия представляет собой единственную в своем роде книгу. В ее сообщениях мы видим самые подробные детали событий в истории человечества в течение уже более 3000 лет. И если мы хорошо изучим все содержание Библии, то заметим, что порядка 30% ее содержания посвящено пророчеству. Этот факт подтверждает важность того, что стало пренебреженной темой. К великому сожалению, такое пренебрежение к пророчеству наблюдается, несмотря на то, что во втором послании Петра, глава 1, стих 19, апостол Петр указывает на ценность пророческого слова. Читаю этот текст во 2 Петра, глава 1, стих 19. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Здесь Петр сравнивает пророчество со светильником, сияющим в темном месте. В окружающем нас мире мрак все больше сгущается, поэтому мы нуждаемся в этом светильнике, в свете Слова Божьего, чтобы распознавать наш путь и видеть надежду пришествия Иисуса Христа. Пророчество отличает Библию от всех других книг. Этим она отличается, к примеру, от Корана или от всевозможных письменностей других религий или сект. Лишь только Библия содержит пророчества, которые можно проверить. И лишь этот факт придает библейской вере неоспоримую печать божественного подтверждения, чего никакая другая религия показать не может. Чтобы доказать, что в отличие от всех других религий, Библия является единственным, лишенным ошибок и заблуждений Словом Божьим, имеющим законную силу, достаточно наличия ясного, неомраченного исполнения библейского пророчества. Посредством предсказания важных событий мировой истории на много сотен или даже тысяч лет до их исполнения Бог дает людям в Библии понять, что Он является единственным истинным Богом, Творцом всей Вселенной и людей. Он является господином истории, а Библия является Его безошибочным словом, которое Он дал всем верующим в Него, чтобы сообщить нам свои замыслы, советы и путь ко спасению. Поэтому в откровении замыслов и советов Божьих по отношению к людям пророчество играет решающую роль. Точно так же оно делает возможной по-детски легкое опознание истинного Божьего Мессии. Оно срывает маску с искусителя сатаны, Антихриста. Так что все люди, обращающие должное внимание на Слово Божье, не могут быть им обманутыми. С 285 по 270 годы до нашей эры Ветхий Завет был переведен на греческий язык. Большая часть людей на земле говорила в то время на греческом языке. Даже евреи, если они хотели читать собственные письмена, могли их прочесть только на греческом языке. Для разрешения этой проблемы послали 70 ученых в Александрию, чтобы перевести Ветхий Завет. До этого им потребовалось 15 лет. Результатом их работы была Септуагинта. Интересен тот факт, что была переведена и книга Даниила с предсказаниями, которые должны были исполниться только примерно через 300 лет. Прежде чем мы откроем текст в Данииле, глава 9, прочтем несколько стихов из Евангелия от Матфея в главе 24. Четыре ученика Иисуса устроили себе у него частный прием, чтобы обстоятельно расспросить и послушать его высказывания о будущем. Ответ, который они получили от Иисуса, занимает в Евангелии от Матфея две главы. Читаю в главе 24 стих 3. «Когда же сидел он на горе Элеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?“» А также для сравнения Евангелие от Марка, глава 13, стих 3. «И когда он сидел на горе Элеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей». Иисус описывает им некоторые события, которые произойдут, но это еще не конец. Прочтем несколько стихов в Евангелии от Матфея, глава 24, начиная от стиха 15, который является ключевым к пророчеству Даниила. Итак, Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 15 по 20. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающимся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Самое интересное в этом отрезке заключается в том, что в своем объяснении Иисус ссылается на главу 9 из книги Даниила, которую мы позже частично рассмотрим. Высказывание, которое мне важно, гласит «реченную через пророка Даниила». Часами мы можем проводить в исследовании, чтобы установить подлинность высказываний книги Даниила и выяснить, действительно ли они были написаны в то время, когда описанные события находились еще в будущем. Я надеюсь, что с этим вопросом у нас нет проблем. Сам Иисус дает нам решающее указание, поэтому какие-либо сомнения для нас излишни. Эту книгу он ясно и категорически приписывает пророку Даниилу. Если вы верите в Иисуса Христа, то не следует тратить время на критику Библии. Точно так обстоит дело и со многими вопросами в нашей жизни. У нас нет необходимости тратить зря время на какой-либо вопрос, если будем обращать внимание на то, что сказал по этому поводу Иисус Христос. В конце стиха 15 Господь Иисус говорит: «Читающий да разумеет». Это является приглашением или даже требованием. Многие христиане думают, что эти стихи в Евангелии от Матфея 24 являются высказыванием для богословов или ученых, Дескать, лишь они могут это понять. А для нормального христианина это не так уж важно. И какую роль это должно играть в жизни христианина? Но эти сообщения выразительно написаны как для меня, так и для вас. Читающий да разумеет. Мы хотим понять подоплеку того, о чем здесь говорит Иисус. При этом мы наткнемся на одно из удивительнейших откровений Святого Писания и его исполнения. И еще одно следует отметить. Содержание Евангелия от Матфея 24 касается исключительно и только Божьего народа Израиля. В этой главе мы видим историю Израиля, а не церкви Иисуса. Совершенно ясно это выражено в стихе 20. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Если мы начнем вникать в детали пророчества Даниила, то очень важно помнить об этом положении вещей. А теперь заглянем в книгу Даниила в главу 9. И чтобы лучше понять взаимосвязи текста, будем продвигаться стих за стихом, начиная от стиха 1. «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским». Описанные события этого стиха относятся примерно к 538 году до Христа. В стихе 2 главы 9 читаем: «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполняется над опустошением Иерусалима». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.